Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Посвящен наш радиожурнал, как вы уже знаете, если слушаете его, в основном событиям в Беларуси, нашей родной, нашей братской Беларуси, там произошло такое, знаете, неординарное событие. Большой разговор там состоялся. Это такая форма, формат такой, когда президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко собирает солидное количество журналистов, не только белорусских, но и со всего мира, приглашает тех, кто замечен в интересе к Беларуси. Скажу сразу, меня позвали, я ездил, был на этом неординарном мероприятии, собирает журналистов таким образом, сразу предлагается не только задавать вопросы и получать ответы, а и участвовать в этом разговоре, выступать со своими мнениями разными. И я вам должен сказать, что некоторые журналисты немножко даже переусердствовали, они так располагались у микрофона и начинали Александру Григорьевичу долго и, в общем, с чувством собственного достоинства, что хорошо, излагать свою точку зрения. Надо признать, что часть из 8 часов 17 минут, вы не ослышались, если еще не знали, то вы не ослышались. Это мероприятие длилось 8 часов 17 минут. Так что надо признать, что часть из этого отняли мы, грешные журналисты, которые задавали вопросы, делились своими мнениями. Мнения были разные, от таких пионерско-комсомольских. Александр Григорьевич, батюшка родной, не уходите, когда речь заходила о том, а как дальше? Сколь долго еще Александр Григорьевич будет оставаться президентом? И такие мнения звучали, надо прямо сказать, были более такие сдержанные оценки. Была и аналитика, но, конечно, лидером этой истории, главным актером в этом спектакле, безусловно, и главным человеком, вызывавшим интерес, и неподдельный интерес, человеком, который в очередной раз продемонстрировал, что нити в руках держат, политическая бодрость присутствует, наличествует, на любой вопрос он отвечает ясно, в том случае, если ему нужно отвечать ясно, витиевато, если ему захочется, и он так полагает, что ему нужно отвечать витиевато. Он контролирует ситуацию, он совершенно явственно дает понять, что тяжелые времена, которые были у него, а вместе с ним и у Беларуси, и для власти, ну и для народа, и для людей, в известном смысле, события, которые были прошлой осенью, они позади, какие-то опасности преодолены. Ну, в общем, вот это коротенько такое вступление от меня. Но есть у нас там люди в Беларуси, которые глубже меня, прямо скажем, ситуацию понимают. Один из них — это, безусловно, Вадим Францевич Гигин, наш постоянный эксперт. Он декан факультета философии и социологии Белорусского государственного университета, политолог, журналист, философ. Мы всегда у него спрашиваем, задаем ему вопросы на самые судьбоносные темы. И вот сейчас я очень рассчитываю, что Вадим Франч оценит, а как на этой встрече, на большом разговоре прозвучали такие важные для нас темы, как суверенитет Беларуси, суверенитет России, их сочетаемость, их объединение. А не могли обойти мы своим вниманием и то, как Александр Григорьевич трактует украинские события сегодня и фигуру Владимира или Володи Зеленского, как он сказал, знаменитая многовекторность, задвинута ли она. Новая конституция собирается быть принята в Беларуси на большом народном референдуме, и мы тут очень заволновались, те, кто за интеграцию с Белоруссией, все страшно заволновались, потому что туда опять потащили историю о том, что давайте думать о том, давайте так приближаться к тому, там нельзя прямо написать, сделаем Белоруссию нейтральной страной. Давайте как цель поставим нейтральная страна. Вот Александр Григорьевич Лукашенко прямо сказал, слушай, какая нейтральная страна, у нас есть союзное государство, мы члены ОДКБ, давайте завязывать с этим. Но какие-то политические силы же туда протаскивают это. Мы же тут волнуемся, переживаем, может быть, а вдруг, что такое нейтралитет Беларуси? Это означает, что мы больше не союзное государство. Вот что нам бы не хотелось, если честно. Я принадлежу к тому виду журналистов и общественников, которые против этого. Я прямо это говорю. И у Вадима Францевича Гигина я как раз про это хочу спросить. А как ему показалось, эти темы прозвучали в устах Александра Григорьевича, и какие выводы мы с вами должны будем себе на ус намотать?
Добрый день всем, добрый день, Владимир Константинович. Действительно, большой разговор побил все рекорды. Ну, как вы и отметили, Владимир Константинович, в вашем посте со свойственным определенным таким, уж не знаю, сарказмом или ироничным отношением, в этом было и 25 минут вашего покорного слуги уже в финале этого разговора. Ну, суть, я думаю, не только во временных рекордах, но и в тех темах, которые были подняты. Прежде всего, я бы затронул не то, о чем вы спрашиваете, а наших типа коллег, западных журналистов. Они просто поразили. 4, как минимум, журналистки, что интересно, девушки задавали вопросы. Это BBC, CNN, Wall Street Journal и New York Times, которые президент... Ну, там вышло определенное недоразумение, он к другой журналистке обращался, но Нью-Йорк Таймс взяла слово, и он ее назвал журналисткой из регионов. В принципе, Нью-Йорк — это один из американских регионов. Но они вопросы задавали как под копирку. Вот это меня поразило больше всего. Ну, слушай, ну ты видишь, хочешь ты своим вопросом, как ты думаешь, острым, там про репрессии загнать Лукашенко в угол. Но не загоняется. Вот твоя коллега задала. Ну, зайди ты с другой стороны, поменяй ты угол обстрела. Поверни вопрос, обостри по-другому. Нет, как под копирку, одно и то же, я уж не знаю, одна редакция у них там какая-то или что. Но вот это вот разочарование, ну и в ответ они не только от президента, но и от журналистов, тех общественных деятелей, которые были там, получили обратку, как говорит молодежь в определенных кругах. И это была демонстрация такого коллективного Лукашенко. То есть это не пресс-конференция обычная. Это разговор, и вот этот коллективный Лукашенко, благодаря этому эффекту, и удалось удержать ситуацию, в общем-то, и победить на данном этапе этой гибридной войны. Но теперь по тем вопросам, о которых вы говорили, да, по Зеленскому жестко, так как по-другому, ну, Зеленский, в общем, предал и Александра Лукашенко, он конкретно приводил примеры, это братание сначала, а затем просто плевок в ответ. Вот смотрите, Зеленского, когда избрали, он включил Лукашенко такого, да, он пытался так демонстрировать, там, снимать чиновников, жестко разговаривать. Ну, то, что им нравится. Лукашенко самый популярный политик на Украине для меня, и до сих пор у него остается высокий рейтинг. Кстати, президент об этом сказал: если захочу, то я переступлю украинскую границу и наберу там 90% голосов. Ну, 90 не 90, но точно он там на президентских выборах однозначно победит. Ну, понятно, что это гипотетическая ситуация, но тем не менее Зеленский и его политтехнологи пытались копировать. А не получилось. А почему не получилось? Потому что это просто игра. Зеленский игрок, он не политик. И он копирует Лукашенко, но Лукашенко никогда не станет, потому что Лукашенко так бы не повел себя, как повел Зеленский. В трудную минуту, ну вот, хорошо, не нравится тебе, считаешь, там с выборами что-то не так, там людей на улицах разогнали. Ну подними ты трубку, Зеленский, Мидрид, Мадрид, ты же президент. Подними трубку, позвони своему коллеге, скажи: Александр Григорьевич, что там творится, что вы творите? Подними самолет, прилети в Минск, поговори. А нет. Потому что воли нет, стержень нет, кишка тонка. Вот такой вот он Зеленский. А Лукашенко бы так сделал. Так бы сделал и выиграл. Вы представляете, как бы рейтинг вот этого несчастного Зеленского, он бы поднялся. А так он кто? А так он обманул своих избирателей, он предал Лукашенко. Он просто трус, обманщик и предатель. Его там клоуном кто-то называет. Какой он клоун? Клоун — это высочайшего уровня артист. Он показал, что никакого он не высочайшего уровня. Вот он играл там что-то, деньги сшибал, а сейчас он пришел в политику. А в политике он оказался слабаком. И ровно так ему эти оценки и дает Лукашенко. Но в чем сила белорусской позиции? Мы не собираемся прерывать какие-то торгово-экономические отношения, так же, как Россия не прерывает их с Украиной. Там, где надо, мы поставим барьер вмешательства в наши внутренние дела. Но зачем нам терять 6 миллиардов долларов товарооборота? Украина для нас важный торгово-экономический партнер. Да и для России это не нужно. Что, зачем? Мы потеряем эти 6 миллиардов, понятно, что нам надо где-то компенсировать. Но если нужно, если возникнет необходимость, мы Украине покажем ее место нынешнее. Не украинскому народу, а вот этим вот безумнейшим политикам, которые там торчат в Киеве и проводят такую, такую стратегию выбрали в отношении Беларуси. К сожалению, украинские политики – это такие шакалы-табаки при шакерхане на Западе. Но и по поводу антизападной риторики и санкций, ну, не запугают они ни Лукашенко, ни Беларусь санкциями Запада. Смотрите, как по Великобритании сказали. Ну, приспешники, прихлебатели Америки. Вот и все. Довольно четко, жестко расставляются акценты в ходе этого разговора. Вещи называются своими именами. Больше не собираемся играть в эту их политкорректность. Смотрите, как они на нас, что они пишут, что они говорят. Не только в газетах, в политике, в отношении Путина. Ну, слушайте, президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. И после этого Путин спокойно едет за Женеву с ним разговаривать. Что мы понимаем, ну, крышу снесло этим людям. А почему крышу снесло? Потому что власть теряет. Потому что теряет контроль над миром. И вот эта истерика, которая там развивается в отношении России, сейчас в отношении Беларуси. Беларусь применяет разные методы, а никакие не работают, ничего не подходит. И мы не собираемся с ними больше заигрывать. Но если у власти в Литве находится... неонацисты, которые реабилитировали преступников времен Второй мировой войны. Те, кто устроили Холокост на территории Литвы. Почему должны они говорить по-другому? Если на Украине кто-то реабилитирует бандеровцев, что мы им должны сказать? Ребята, если вы реабилитируете бандеровцев, если они для вас герои, то вы такие же подонки, как Бандера и Шухевич. Мы это и говорим им. Но они от нас ждут какой-то такой истеричной реакции, а ее не будет. Мы спокойно называем вещи своими именами. Если мы видим, что Польша исповедует в отношении нашей территории политику неоимпериализма, мы им говорим, поляки, вы империалисты, но вы неудачники, потому что вы пытались построить империю и каждый раз проваливались. И ваша ненависть к России связано только ровно с тем, что в этом соревновании России и Польши выиграла Россия. А вы никогда не выиграете, потому что вы ни интеллектуально, ни экономически к этому не способны. У вас нет ресурсов. Ваша максимальная способность – это быть контрагентом Соединенных Штатов в этой части Европы. Но у нас хватит сил этому противостоять. Это их жутко бесит. Но мы ведь не ведем себя так в отношении к польскому национальному меньшинству, как они ведут к белорусскому национальному меньшинству. Нас никто не спрашивает, поляк ты, белорус, литовец, русский, при занятии должностей, при открытии там бизнеса, ведении бизнеса. Ничего этого близкого у нас нет. Поэтому, и это их выбешивает, то что, что бы они ни делали, ничего не получается. Вот возьмите тот же миграционный кризис сейчас с Литвой. Суть-то не в том, что там 4 или 5 тысяч мигрантов перешло, а суть в том, что ну, вот ситуация на литовской границе, она показала всю несостоятельность современной литовской государственности. Все эти проблемы, которые накопились, особенно после государственного переворота 2004 года, когда они незаконно отстранили президента Паксоса. И это неоконсервативная олигархия, которая находится у власти. Народу обрыдло. И вот эти антиковидные выступления, случившиеся как раз в эти дни, в день большого разговора Александра Лукашенко, это демонстрация слабости этого государства. Ну чего вы, слабаки, полезли в драку с батькой? Это говорим не мы, это говорят сами литовские граждане, мы видим, какие комментарии там даются. Безусловно, у нас есть ошибки, безусловно, у нас есть недочеты, и мы с вами, Владимир Константинович, об этом в наших эфирах не раз уже говорили. Но настало время поговорить и о другом, что мы можем дать достойный отпор тем, кто пытается вмешиваться в наши внутренние дела. Но вместе с тем мы не должны расслабляться и должны себя делать крепче, и поэтому понимать, что с годами политическая система должна трансформироваться. К сожалению, в Беларуси, но так сложилось, и, возможно, не видели в этом необходимости обновления политической системы, как минимум с 2004 года, с последнего референдума, наша политическая система не менялась. Сейчас идет активная конституционная реформа. И один из ключевых моментов – это Всебелорусское народное собрание. Каким образом этот коллегиальный общественно-консультативный орган вписать в политическую систему, вписать Конституцию в правовое поле. Я не совсем согласен с тем, что это будет совет старейшин. Это не так. Такой совет старейшин, он все-таки, наверное, совет республики. На данном этапе приняли позицию, что это собрание депутатов всех уровней. Это, кстати, эту мысль в нескольких публикациях и ваш покорный слуга высказывал. Но здесь важно найти грань. Сейчас действительно идет такая активная дискуссия. Смотрите, у нас 18 тысяч депутатов. Ну, наверное, всех 18 тысяч нельзя собирать. Поэтому мы должны продумать степень делегирования на уровне сельских советов, районных советов, областных депутатов и республиканского парламента. А также представители, это наша добрая традиция, кстати, не только советская, основных политических партий и общественных объединений, чтобы они делегировали своих представителей в состав Всебелорусского народного собрания. Вот это очень важный момент, порядок его формирования. И второй момент – это те полномочия, которыми обладает Всебелорусское народное собрание. В принципе, некие аналоги мы можем найти в мире, хотя не надо всегда стремиться точь-в-точь скопировать политическую систему. Вот это обезьяничание в политике, сказать, а вот так в Великой Америке и мы так. Ну, опыт показывает, что не всегда эта система работает. Да, Всебелорусское народное собрание должно встать на более системную работу, более структурированную работу, больше должно быть загружен президиум Всебелорусского народного собрания, безусловно. Но вопросы ключевые, вопросы определения конституционного строя, очевидно, должны быть отнесены к его полномочиям. Возможно, нам не надо каждый раз поправки в Конституцию выносить на референдум. Какие-то вопросы может решать и Всебелорусское народное собрание. Просто мы должны определиться, какие, и это должно воспринимать общество. Ну и, конечно, сам по себе тот факт, что Всебелорусское народное собрание, вот эти дни его работы, это такая огромная общенациональная дискуссионная площадка, это тоже важно, кстати говоря, само по себе, где власть держит ответ. У парламента есть свои полномочия. Не нужно путать, это никакая не третья ветвь парламента. Это некая особая, может быть, ветвь власти, а может быть и над властью. Такой голос народа, четко структурированное Всебелорусское народное собрание, это наша традиция. Особенно для Беларуси это важно. Да, тут и вече, но в Беларуси всегда были такие органы, которые в ключевые моменты собирались и играли свою роль. Возможно, Всебелорусское народное собрание такую роль сыграет там раз в 20 лет. Но так и получилось. Вот первое Всебелорусское в октябре 1996 года помогло разрешить политический кризис. Это собрание 2021 года в феврале, оно ознаменовало завершение очень важного этапа в жизни страны, показало те качественные изменения, которые произошли в ходе разрешения политического кризиса. И, может быть, какое-то собрание еще лет через 20 свою роль сыграет. И это нормально. Главное, что есть такой механизм. Так же, как, вот, например, в 1939 году Народное собрание Западной Белоруссии определило, что эти земли, бывшие под польской оккупацией, переходят в состав БССР. До этого Всебелорусский съезд в 1917 году принял решение о самоопределении Беларуси в союзе с Российской Федерацией и так далее. Эти примеры у нас есть и более ранние. Поэтому это наша традиция. Обязательно она должна отражать некие тенденции, которые существуют, например, в западноевропейской политической системе. Что касается многовекторности, не хочу защищать то, что в российской политологии сейчас и в медийном сообществе понимается под многовекторностью, на мой взгляд, вы все-таки неправильно понимаете, и вы совершенно другое явление определяете этим словом. Вы, подчеркну, под многовекторностью понимаете некий дрейф, который действительно был у ряда политических дипломатов, некий дрейф от России в сторону Запада. Сокращение или такое охлаждение там отношений с Российской Федерацией и как бы отход такой в западную повестку, ну, реально уход в некий нейтралитет. Это не многовекторность. Это не многовекторность. Многовектор, еще раз подчеркну, стремление, желание с сотрудничать со всеми государствами без каких-то предварительных претензий с теми государствами, которые готовы с нами сотрудничать. И это нормально. Многовекторность – это то, что мы можем развивать экономические отношения и с Азией, и с Африкой, и с Латинской Америкой, и с Европейским Союзом. Но то же самое, что делает Россия, если, конечно, никто не предъявляет каких-то претензий. Но при этом президент четко обозначил, Россия – это не просто наш главный партнер, мы один народ. Он завершил на этом, завершил эмоционально. Он сказал, что вы, обращаясь к западникам, никогда нас от России не оторвете. Никогда. И это важнейший момент. Поэтому не надо абсолютизировать некие противоречия или разный взгляд на то или иное событие, то или иное геополитическое явление, которое у нас существует. В этом не наша слабость. В этом наша сила. Это новая модель лидерства в Российской Федерации. Она должна отличаться от западной. Не надо стараться скопировать вот эту модель центра и сателлитов, которую исповедует Вашингтон. Не должна Москва становиться вместо вашингтонского обкома московским обкомом. Да не отрицает никто. Вот Господь упаси лидерство России. Не надо так болезненно относиться. Но на какие-то вопросы мы можем смотреть по-разному. И вот этот потенциал Минска Москва должна использовать в своих интересах. Инструментарий внешнеполитического лидерства России, он должен быть разнообразным. Он не должен быть только силовым или, например, каким-то примиренческим. Разнообразно. И площадка Минска, она выгодна с этой точки зрения для Российской Федерации. Я уверен, что даже ястребы, которые отрицают этот подход, они рано или поздно это поймут. И с этой точки зрения президент Лукашенко и говорил, Лукашенко – это русский человек, но он белорус. Вот нужно подняться над какой-то обыденностью, сиюминутностью международной проблематики и это понять, что такое суперэтнос, что такое новая Евразия. Мы вот в этом контексте должны думать. И когда мы стратегически определимся, что же мы хотим от этого союзного государства, тоже обновленного, мы тогда и ответим на вопросы, как строить отношения в той или иной ситуации. Это очень важный момент. Конечно, в ходе такого общения нельзя все эти вопросы обозначить, но стратегически Александр Лукашенко свои подходы, свою концепцию, он, мне кажется, определил более чем ясно, как по внутриполитическим вопросам, так и по внешнеполитическим. И еще раз подчеркну, для нас Россия – это не партнер, это не союзник, это наша Россия. А для России мы ваша Беларусь. То есть, ну вот, когда мы говорим, что такое союзное государство – это понимание единства вот этого политического тела России и Беларуси. Мы два в одном. Ну, так бывает, вот так у нас в истории сложилось. В конце концов, вот мы жили в Советском Союзе, порой забывая, что он, Союз разделен на несколько республик. И в республиках формировался этот менталитет. Я четко помню себя маленьким до распада Союза, да и даже после него. Я понимал, что я советский гражданин, я часть единого советского народа. Но у меня при этом не возникало никакой отропи. Я понимал, что я белорус. Я отличаюсь чуть-чуть в чем-то от тех, кто живет в Москве. У меня есть своя белорусская гордость. У меня есть советская гордость. Я горжусь достижениями своей великой страны. Я готов ее защищать. Но при этом я живу в Белорусской Советской Социалистической Республике. И не нужно на это каким-то образом болезненно реагировать. Мы этим даем только возможность подбрасывать дрова в топку этого национализма. И Москва, сила Москвы всегда была в этом. И как мы в учебниках учили, такой был параграф всегда: мирное, добровольное присоединение того или иного народа к Российской империи. Пусть даже в реальности это было не так, но сама концепция, сам подход, который был провозглашен, он очень правильный. Вот эта добровольность, открытость, равноправность диалога – это наша общая сила. Кстати, как и сила Александра Лукашенко, который такой диалог вел как раз на том самом большом разговоре, в котором мы с вами, Владимир Константинович, тоже участвовали.
Вадим Францевич, не хотелось даже вас прерывать. И знаете, почему я подумал? А почему мне не хочется вас прерывать? Ну, вроде полагается ведущему уже там как-то влезть, вопрос задать, себя как-то продемонстрировать. А может, потому что вы как раз все верно говорили про некое единство? И вот наше общение с вами, Даже вот внутри друзей Сибров, спасибо союзному государству, спасибо союзам журналистов наших, что они нас поддерживают. Это привело в конечном итоге к тому, что мы не потеряли каждый свою, как теперь модно говорить, идентичность, идентификацию не забыли свою, но в то же время мы же превратились... безусловно, на плюс опыт Советского Союза, плюс все, о чем вы вспоминали, мы же превратились в сообщество. Мы же понимаем себя как некое сообщество, чего и другим желаем. Спасибо вам за разговор, спасибо вам за прекрасный комментарий. Ну, а мы к теме большого разговора еще вернемся, но после перерыва.